В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов 12 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Сегодня за пультом студии звукорежиссер Алексей Худяков. У микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы начинаем нашу работу в прямом эфире. И добрый вечер, друзья. Всем нашим слушателям мира и благополучия. Благополучие во всех делах и добрых ваших начинаниях. Конечно, здоровья и просто хороших новостей. Сегодня последний понедельник весеннего месяца апреля. Мы на пороге 1 мая, праздник солидарности трудящихся, который еще не так давно отмечался, ну, кто-то помнит, всенародно, радостно и широко. А нынче и уже не первый год праздник 1 мая остается прерогативой профсоюзов, которые выходят на мирную демонстрацию трудящихся все больше с экономическими лозунгами. С какими мы сегодня обязательно вспомним вместе с одним из лидеров Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владиславом Марьяндашевым. Главная же тема сегодняшнего эфира – передача из цикла «Диалог с властью». И сегодня мы пригласили к диалогу главу муниципального образования Сенное Наталью Астахову. Наталья Владимировна появится в нашей студии минут через 10, так что готовьте вопросы. А сейчас наш специальный репортаж. И для того, чтобы подготовить этот сюжет, наш корреспондент Константин Петров отправился накануне чуть ли не за 100 километров от Санкт-Петербурга в деревню с красивым названием Большое Зарище в компании со студентами, которые, вооружившись мирными орудиями труда, то есть грабли, лопаты, тем не менее вспоминали войну, закончившуюся почти 80 лет назад. Слушаем рассказ нашего корреспондента.
В минувшую субботу прошел Всероссийский субботник. На уборку выходили местные жители, волонтеры и коммунальные службы. Не только жилые зоны нуждаются в благоустройстве, но и места памяти, особенно те, что удалены от шумных населенных пунктов и районных центров. Один из таких – мемориал Большое Зарече «Русская Хатынь». В Воловсовском районе Ленинградской области, среди полей и пустырей, где недалеко журчит река Оридиш, раскинулась каменная площадь. В центре возвышается бронзовый партизан. Одной рукой он держит ППШ, другая рука прижимает к груди головной убор. Тяжелый взгляд будто устремлен в никуда. Это не памятник воинской доблести, а памятник скорби. В годы нацистской оккупации в Ленинградской области было сожжено около 200 деревень. Самая масштабная трагедия произошла в Большом Заречье. В октябре 1943-го нацисты сожгли деревню, а местных жителей казнили за помощь советским партизанам. 14 человек расстреляны. 52 сгорели заживо в сарае на окраине соседней деревни Глумицы. Среди погибших – старики и женщины с детьми. Председатель Объединенного совета ветеранов партизанского движения, подпольщиков и их потомков Александр Иванович Веретин рассказывает.
Вот за эту помощь партизанам и за неповиновение жители деревни Большое Зарече подвергли вот такой страшной смерти 30 октября 1943 года. И на месте этой деревни вот был сооружен такой мемориал. К сожалению, очень мало людей знает даже в Ленинграде, даже в Ленинградской области. До сих пор вот о трагедии Большого Заречья. Чтобы как-то этот пробел в истории компенсировать, мы стали привлекать сюда студентов. В то время это была Академия государственной службы при президенте Российской Федерации, факультет социальных технологий. То есть это пиарщики, журналисты. И была такая выдвинута идея нами, что прежде всего вот эти вот люди, которые будут работать в муниципалитетах, в органах власти, они должны узнать о том, что историю Большого Заречья, узнать об этой трагедии и, соответственно, заниматься вот популяризацией этого факта вообще страшного и рассказывать вообще об истории Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны.
Хотя бы дважды в год, перед 9 мая и к 29 октября, сюда на субботник приезжают студенты Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы, РАНХИКС. Вот и в этот раз, 23 апреля, студенты приехали привести мемориал в порядок.
Меня зовут Ирина Кимова, я являюсь работником Северо-Западного института управления РАНХИКС, работником управления по работе с молодежью. На Наши студенты с 2013 года являются постоянными, так сказать, посетителями этих мест. И уже вот, получается, много раз мы приезжали, участвовали в субботниках и очень чтим такую нашу добрую традицию приезда сюда, в деревню Большое Зарище. Такое очень памятное место. Вот, и сюда с радостью откликаемся, приезжаем и рады здесь привнести какой-то вклад, почтить память тех, кто сражался за нашу родину и, собственно, погиб. Вот.
Народ работает, да? Ребята, а вы-то здесь были раньше?
А?
Вы какой курс-то?
Второй.
Первый, второй?
Да.
А слышали что-нибудь когда-нибудь?
Но в этом месте нет, не слышал.
Никогда ничего?
Нет, вот.
А сами вы откуда?
Ой, я вообще с Дальнего Востока.
А про Хатынь слышали, да?
Да.
Вот, видишь, что я тебе говорил. Все знают про Хатынь, а про то, что здесь делалось.
В этом году субботник совпал с военно-патриотическим фестивалем «Нам дороги эти позабыть нельзя», посвященным памяти сожженных деревень и 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль организован Домом культуры поселка Калитино. Собрались ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, их родственники, ученики Калитинской школы.
Действительно, уважаемые участники, светло от того, что мы живем памятью. Люди памятью живут. Память делает нас чище. В ней мы правду матку ищем. Ох, полковник замечательно сказал. А сейчас я хочу, чтобы мы общее такое вот провели с вами возложение цветов. И студенты с цветами, наши уважаемые гости. Пожалуйста, положите эти цветы на гранитные плиты. Некогда деревня была, жила жизнью своей. Более 300 домов находилось в этой деревне. Мирно жили люди, работали. Было в семьях очень много детей. Жизнь оборвалась всех этих людей 29 октября 1943 года.
Художественный руководитель местного ДК Евгения Дегтярева провела экскурсию для молодежи, рассказала о жизни в Большом Заречье и о трагических событиях 1943 года.
Это блокада Ленинграда. Все силы стянуты вокруг города. Мы от города за 100 километров, поэтому здесь, кроме партизан, помочь местным жителям было практически очень сложно. Помогали, но очень сложно. В ночь приходят немцы, а деревня пустая. В деревне никого нет, все, кто... Последние остатки людей, те, кто мог, уходят в болото Глумецкие, к партизанам, в их партизанский домик. Немцы, конечно, обозлились жутко, страшно обозлились и стали вытаскивать из домов тех, кто остался. Кто остался? 66 человек. Это семьи, в основном дети. Маленькие, самому маленькому было 3 месяца, подростки, самому старшему было 13 лет. И женщины 40, 50-60 лет. В то время 60-летняя женщина уже считалась из-за тяжелой работы уже древней старухой. Это сейчас 60-летняя, и у нас еще замуж выходит. Да? Тогда это была уже бабушки. В семьях было по 8, по 9 детей. Поэтому они не могли уйти в лес накануне зимы. Это не летом уходить, зима приближается. И вот немцы собирают людей и вдоль леса ведут их деревни, одновременно поджигая эту деревню. Река Оридиш, а у нее дно немножко красным песком, красноватое, песчаное. И когда горит эта деревня, казалось, что горит и сама река. Люди оглядывались, но еще верили в то, что они выживут. Они верили в то, что их все-таки отправят в Германию. Итак, не знаю, сколько они шли, потому что здесь расстояние около 5 километров до соседней деревни. Но по дороге расстреливают 14 человек, и до деревни Глумицы доходит всего 52 человека. Немцы безжалостные.
они разозлены. Они действуют на уничтожение, потому что буквально за полгода до этого, в марте 43-го, недалеко от города Логойск, происходит страшная трагедия в Хатыни. И также погибают в огне люди. Вот и у нас происходит та же самая ситуация. Насколько известно, это единственная в нашем Волосовском районе такая трагедия массового сожжения людей.
Собравшиеся возложили цветы на мемориал и поименно вспомнили всех убитых зареченцев.
Вы не погибли, вы просто ушли, просто ушли в небеса. На безымянных высотах земли ваши слышны.
После памятного митинга народ поехал в Калитино на концерт. Студенты принялись за уборку, а мы с Александром Ивановичем отправились к фундаментам, к тому, что осталось от деревни. На местах сгоревших домов одиноко возвышались побеленные кирпичные печи. В них лежали детские игрушки, искусственные цветы, стояли лампадки. На каждой такой печи висела табличка. Например, здесь до 5 ноября 1943 жила семья Васильевых.
И вот здесь один из элементов этого мемориала был поставлен вот такой столб с памятным колоколом. Видите, вон колокол. Ага. А сверху аисты поставили гнездо. И поначалу колокол этот, ну, включали, а теперь эта самая традиция была прервана, как только аисты появились. Ну, потому что, в общем... Легенда такая, что аисты – это вот душа тех людей, которые здесь раньше жили. И вот они в этом виде, мол, сюда вернулись, здесь живут. В общем, колокол этот не звенит, а каждый год прилетают аисты и в этом гнезде вводят птенцов. Ну, и в этом году весна холодная, поэтому пока что-то не видно там.
Прозвучал наш специальный репортаж без всякого привлечения со специального субботника, который провели студенты в деревне с трагической судьбой. Деревня стала мемориальным памятником. Называется она Большое Заречье или Заречье иногда называют. Аисты, о которых говорил Александр Веретин, я думаю, обязательно прилетят. Куда ж они денутся? По версии и мысли другого поэта, замечательного поэта Расула Гамзатова, души этих людей превращаются в белых журавлей или в аистов. Во всяком случае, они, конечно, где-то здесь, рядом с нами. Ну что ж, а мы продолжаем и предлагаем нашим слушателям очередную передачу из цикла «Диалог с властью». В эфире.
«Диалог с властью».
Я надеюсь, вы продолжаете слушать вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Напомню, что сегодня за пультом студии звукорежиссер Алексей Худяков, у микрофона ведущий радиоканала Татьяна Трубачева. Еще раз добрый вечер. Возможно, вы только что подключились к нам, уважаемые слушатели, в этом качестве. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Диалог с властью». И в нашей студии глава муниципального образования Сенной округ Наталья Астахова. Наталья Владимировна, здравствуйте. Рада вас видеть.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые петербуржцы.
У нас, знаете, у нас вот начали только-только появляться, еще месяца нет, как я говорю, живые гости, поэтому особо приятно. Мы же целый год работали тоже удаленно по телефонам и так далее. Сегодня еще появится у нас человек по телефону, один из профсоюзных лидеров. Ну, а я назову те телефоны, по которым могут звонить наши слушатели и задавать вопросы нашей гости. 346-30-61 – это телефон прямого эфира. И есть такой вид связи, как мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Мы встречаемся с вами, Наталья Владимировна, в общем-то, после дам, можно сказать, профессионального праздника, потому что 21 числа мы отметили День местного самоуправления. И пока наши слушатели соображают, о чем бы вам, о вас таком спросить, я задам самый, в общем, обычный вопрос, с одной стороны. С другой, он, наверное, главный. А вот в чем вы видите главную стратегию, то есть главную задачу, направление основное нынешних органов, как я говорю, самый ближний к народу власти? Потому что вы действительно, вы рядом, вы здесь, вы вот там на Сенной находитесь, правильно?
Ну, стратегия, может быть, это очень такая серьезная формулировка, но если говорить о том, чем должны заниматься все-таки органы местного управления в Санкт-Петербурге, потому что это все-таки город федерального значения, ну, это прежде всего, безусловно, помимо тех вопросов, которыми мы обязаны по закону заниматься, там, благоустройство внутриквартальных территорий, это мы делаем много лет и очень успешно, и много интересных практик, и жители в целом очень довольны нашей работой. Но, возможно, так как мы действительно ближе всего к нашим жителям, помимо того, что мы решаем какие-то их наболевшие вопросы и проблемы, с которыми они к нам обращаются, помогаем им в решении тех или иных их насущных проблем, вот вовлечение в какую-то интересную инновационную, созидательную жизнь на территории округа с предложением каких-то интересных программ, мне кажется, это тоже очень важная миссия органов местного управления. Депутатов.
Мне кажется, может быть, это вообще главная миссия — разбудить вот то самое гражданское самосознание. Тем более, если я не ошибаюсь, поправьте меня, вы заместитель председателя Совета муниципальных образований всего Санкт-Петербурга именно в этом направлении.
Да,
то есть вы
правильно.
Умеете как-то из людей вытащить вот эту вот инициативу? Ну, это мы, вот дано вам как-то?
Да, мы с удовольствием слушаем, и когда к нам приходят наши жители с какими-то инициативными проектами, программами, и наиболее интересные воплощаем в жизнь. Ну, я могу привести несколько примеров. Это один из
вот
примеров.
Обязательно
приведите. Ну, один из примеров, он был уже несколько лет назад, к нам пришла то, тоже очень нам уважаемая наша жительница Сотникова Евгения Ивановна, и предложила провести такое как бы мероприятие, предложить петербуржцам принести старые открытки, потому что уходит как бы в прошлое. А вы же помните, в наше время открытки — это было все. Мы переписывались, мы посылали
нашим
друзьям, знакомым со всеми праздниками. Вот с 1 мая мы с 9 мая обязательно поздравляли, например, да, которые в ближайшее время. И поэтому нам показалась эта идея интересной, и мы взяли ее идею, но, естественно, мы ее немножко расширили, дополнили. И, знаете, нам принесли, предложили нашим жителям, нам принесли такие интересные открытки, нам принесли открытки даже дореволюционные, представляете? То есть несколько семей, и надо было не просто принести открытку, а нужно было еще немножечко рассказать, с чем эта открытка связана, с каким событием в жизни данной семьи, как она повлияла, может быть, на взаимоотношения близких людей. И получились очень интересные рассказы. Мы потом даже делали
книжку издали.
Выставку, издали книжку, и этот проект... Ну, произвел такой фурор среди жителей и тех, кто участвовал. Все были очень довольны.
Ну, в общем, это действительно очень интересно. То есть возвращение вот в таком живом виде к эпохе, к лицам, к приметам. А на самом деле мы, конечно, перестали писать письма. Вот телефон, смс и все. В результате жизнь такая, понимаете, даже в стилистике получается очень конспективной. Вот. Это интересное наблюдение. А на самом деле рутина вас не заедает, Наталья Владимировна, у меня хороший вопрос пришел на наш вот мессенджер WhatsApp, и есть вопрос в прямом эфире. Вот какой выбираете?
Да, пожалуйста, любой.
Да, ну давайте в прямом эфире напомню 346-30-61. Мы вас слушаем, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, добрый вечер, это ваш постоянный радиослушатель.
Ой, Дмитрий, да, я вас узнаю.
Скажите, пожалуйста, вот много ли на территории Сенного округа исторических памятников, нуждающихся в реставрации? Что планируется отреставрировать у вас интересного?
Да, не занимаются этим муниципальные...
Ну, я могу ответить, могу.
Да.
Ну, безусловно, это же... Мы находимся в самом сердце Санкт-Петербурга. И вот у нас есть, например, ну, давным-давно, к сожалению, почти уничтожена, там осталась одна стена, это здание пробирной палаты... И, безусловно, мы тоже занимались, хотя напрямую, вы совершенно верно заметили, органы местного управления этим не должны заниматься, но так как мы беспокоимся, и как истинные петербуржцы, и к нам и наши жители обращаются, и не только жители Сенного округа, с таким, с болью за то, что так долго это пустует место, и так, как черная дыра, к сожалению, там уже деревья выросли, а инвестор, который был, так ничего и не сделал. И сейчас очень серьезно тоже мы во все инстанции обратились. И вот, кстати, Сергей Анатольевич Соловьев, депутат Законодательного собрания, вот он собирается...
Бывший председатель муниципального образования Сенной округ.
Все правильно. Вот он тоже собирается, он собирается сейчас избираться в Государственную Думу и взял уже даже на контроль этот вопрос. Он хочет очень серьезно этим заняться, чтобы решить эту проблему. Но как бы сдвинуть с места вот долго не решенный этот вопрос. Но, по крайней мере, он и как депутат Законодательного собрания писал запросы, и я как глава муниципалитета по данному месту писала запросы. Но вот мы будем этим заниматься и дальше планомерно. Но еще есть очень... На мой взгляд, просто уникальнейший памятник исторический на нашей территории — это усадьба Демидовых. А вообще ее никто же не видит. Это вообще парадокс. У нас было огромное количество усадеб, совершенно потрясающих, интересных памятников, которые, ну, к сожалению, либо разрушены, либо остались, ну, по всей Российской Федерации, я имею в виду, остались очень мало, которые превращены в музеи. Ну, как правило, связаны с какими-то очень знаковыми именами, да, как, например, усадьба Гончаровых. Но... В данном случае она ведь очень неплохо сохранена. Она в самом центре Петербурга, и ее не видит никто. Ее не видят ни жители, ни туристы. И, конечно, это тоже памятник федерального значения. Если бы кто-то все-таки заинтересовался, и город бы тоже принял активное бы участие, чтобы открыть этот памятник для посетителей и как-то вложиться, может быть, федеральные органы дойдет и до этого памятника у них руки, то это было бы, конечно, тоже большое бы для нас очень удачное. Большой.
Ну, чувствуется, что наш сегодняшний гость — кандидат исторических наук, историк по профессии, закончил наш университет, я думаю, он тогда еще имени Жданова, да, назывался?
Тогда, да.
Да, тогда имени Жданова. Вообще, конечно, Сенной округ, то есть вообще вот Сено — это в том числе сердце нашего города. Мне, правда, почему-то, как только говорят Сено, я вспоминаю рынок и знаменитые строчки Некрасова. Там же били женщину кнутом, крестьянку молодую.
Ну, правильно, она же Гауптвахта.
Да,
кстати, единственная
Гауптвахта,
которая сохранилась на территории Санкт-Петербурга. Вот в том виде, в каком она существовала. И на самом деле тоже уникальная вещь. У нас же был Спас на Сенной, который, к сожалению, взорвали, кстати, в год моего рождения, в 1961 году. И... Вы знаете, вот этот портик, как бы Гауптвахта, он полностью зеркально был повторен в храме. То есть вот портик храма и портик Гауптвахта, они практически одинаковые были. И это создавало такой интересный ансамбль. Конечно, вот этот ансамбль был разрушен, что очень жаль, но тем не менее остался в памяти хотя бы в тех фотографиях и в рисунках, которые до нас дошли.
Ну, мне кажется, Наталья Владимировна Астахова, в общем-то, ответила уже на этот вопрос, не заедает ли ее рутина. Вот, мне кажется, ну, совершенно ясно, что человек любит место, где живет, где работает. Вот. Но есть и другой вопрос. Кстати, я напомню, что наш телефон в студии 346-30-61, и есть такой вид связи для особо продвинутых слушателей, как я говорю. Мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Но я-то знаю, что вы с 2000 года работаете в муниципальной власти, являетесь вот депутатом, первый раз избирались. А слушатели интересуют, вот быть депутатом, хоть местным, хоть не местным, хорошо, да? Это призвание или карьера?
Ну, не знаю, для кого-то призвание, для кого-то карьера. Но в любом случае это и призвание, и карьера, может быть, и одновременно. На мой взгляд, депутатом нельзя быть только ради карьеры. То есть, если ты ради карьеры, ты не депутат.
И родиться нельзя депутатом.
Да, и родиться. Это все-таки депутат, это человек, который должен, во-первых, болеть за то место, где он представляет интересы людей. Он должен с уважением относиться к людям, к разным совершенно к людям. Иногда благодарным, иногда не очень. Но он все равно должен с уважением. Никогда не делить, там, голосовал, не голосовал, твой, не твой. Любой человек, который к нам приходит, мы же не спрашиваем, там, голосовали вы за нас или не голосовали. Я помогу я всем. И да, я могу сказать, мы примерно же знаем в процентном отношении, сколько приходит на выборы. А за 5 лет депутатства к нам приходит намного больше за помощью, и мы всем помогаем, и никогда не делим. То есть это все-таки, конечно, это особый стиль жизни. И человек, который по-настоящему депутатствует, он очень часто в чем-то обкрадывает свою собственную семью, потому что время, ну, много достаточно занимает эта работа. Если ей отдаваться по-настоящему, вот как...
Если по призванию.
По призванию, а не рутинно. А рутинной работы тоже, кстати, много, потому бумажные что есть всякое. Бумажные, которые никто не отменял, отчеты. И мы обязаны отвечать на все письма. И эти письма бесконечны, иногда чуть ли не в течение там 3-4 часов развернутые ответы мы должны предоставить различные органы власти. Хотя мы напрямую независимы, да, не входим в систему государственной власти, но мы же взаимодействуем, и мы все равно друг с другом координируем свою деятельность.
Вот о таких вещах один мой знакомый депутат говорит, это невидимые миру слезы. Понимаете? А на самом деле, конечно, в общем-то, если любить, если хотеть изменить нашу жизнь, город. Вот, не знаете, порой я смотрю на Петербург, вот как просто хозяйка, которой очень хочется, чтобы в ее квартире было чисто, прибрано красиво. Вот взять так все, вымыть, подмести, выскоблить, извините, стены, которые упали, поставить на место. Вот как шкаф зеркальный, который вот завалился туда. То есть вот это вот желание. Просто жить так, чтобы тебе было комфортно и людям. В общем-то, вроде, казалось бы, все просто. А с другой стороны... Вот раньше это называлось предметоведение, да? А сейчас это называется...
Вопросы местного значения.
Вопросы местного значения. Уважаемые слушатели, их свыше 50, и многие из них ваши. А ваши вопросы, просто вопросы, в нашем эфире. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем.
Алло, здравствуйте.
Представьтесь.
Геннадий Бабицкий, старожил. Да? Родился в Ленинграде еще. По поводу скамеек на Сенной площади. Раньше, несколько лет назад, это были стилизованные оси телег, на которых сено возили. А теперь они куда-то исчезли, то ли на реставрацию, то ли просто заменили простыми скамейками. Если можно, поясните, пожалуйста, ситуацию.
А вам нравились вот эти вот стилизованные, да?
Да.
Я их помню тоже.
Это были телеги.
Да, да.
Это было, как говорит молодежь, прикольно.
Да. Прикольно. Хороший вопрос. Вроде вот мелочь, а видите, как людей. Вот о красоте.
Ну, видите, о своеобразии. Сколько людей, столько и мнений. Да, мне, кстати, они тоже нравились, я считаю, она
да
нормальная.
Куда они делись-то?
Но, к сожалению, это не совсем наша ответственность, потому что Сенная площадь. Мы занимаемся внутриквартальными территориями. И вот мы, например, и ставим скамейки, и убираем только по желанию жителей. Это достаточно сложный вопрос, скамейки, потому что в моей практике часто были такие случаи, что активные жители приходят, просят скамейки, мы ставим скамейки, потом эти же активные жители приходят и просят слезно убрать эти скамейки. Потому что, к сожалению, они притягивают далеко не всегда благоприятную
трудных подростков публику. Они притягивают.
Ну, они асоциальные личности иногда притягивают, кто любит это там распить пивко на скамейке, там пошуметь в вечернее время. Поэтому мы очень аккуратно относимся к тому, чтобы ставить на внутриквартальных территорий только по согласованию с большинством жителей, чтобы это действительно было подавляющее большинство. И там, где закрытые дворы, там скамейки уместны. Если это не закрытые... Почему на Сенной площади? Это все-таки больше вопрос к районной администрации. С нами не согласовывали этот вопрос. Но, видать,
ну,
может быть, посчитали,
им.
Что они уже устарели. Может быть, были жалобы на конкретно такое стилизованное.
Вот в этом смысле очень уязвимая позиция вообще, мне кажется, у власти. Потому что там порой не меж двух огней, а меж нескольких огней. Потому что сколько людей, столько мнений. Извините, вкусы у людей разные, образование разное, интеллект разный и представление о красивом. совершенно разные. И вот как вы выходите из этого положения? Вот вы знаете, тоже ведь всех опросить и вывести что-то среднее, ну, вот знаете, как у нас там по подъезду, в среднем и так далее, да?
Ну, мы практикуем, что если какой-то вопрос, который вызывает споры во дворе, например, да, что конкретно установить, мы все-таки стараемся выходить навстречу с жителями, выхожу либо я как глава, либо мои заместители, там иногда присутствует юрист, если это такая необходимость имеется, и стараемся договариваться, находить компромиссы, потому что все равно, когда люди живут вместе, это же, в общем-то, их ответственность, они собственники, они должны принимать решение, например, быть им их скамейки или не быть. Наше дело только ее установить по их обращению, поэтому решение все-таки за собственниками, за жителями, а мы стараемся как-то наладить между ними диалог и попытаться научить их договариваться. Иногда это успешно, но, честно признаюсь, иногда это сложно. Вот бывает, что вот, ну, ни в какую не могут договориться, но тогда мы не принимаем решение, вообще ничего не делаем, пока нету согласия, потому что у нас должно быть все-таки обращение большинства.
А как же вот это называется, формирование среды обитания, чтобы красиво было?
Это же можно... Два года, что ли, назад мы сделали дорожки очень красивые. Я хотела поставить там современные скамейки. Они действительно красивые сейчас тоже у нас. Но ни в какую. То есть там двор такой...
А что надо?
Там двор открыт,
а что надо?
Но ни в какую скамейки, сказали, категорически нет.
А где же бабушкам посидеть?
Ну вот категорически нет, потому что двор открытый. И даже было там убийство. И, в общем, люди категорически против. Но я не стала. Да, дорожки... красивые остались, а скамейки не стала ставить. Потому что два председателя, один председатель ТСЖ, другой председатель Совета многоквартирного дома категорически отказались от скамеек.
Такое тоже бывает, уважаемые слушатели. Вот, и извините, что вам пришлось подождать. Я обращаюсь к нашим слушателям. Пожалуйста, мы готовы выслушать ваш вопрос. Представьте, пожалуйста.
Я Назарова Маргарита Рубимовна. Наталья Владимировна, я была у вас на приеме. Я житель Сенного округа. Я вас благодарю. Вы мне очень-очень помогли. А дело, ну, я кратко. Мой брат умер в 15-м году, а на него приходили из разных организаций письма. Я туда посылала копии справок о смерти, о захоронении, ничего... Когда вы к этому подключились, все прекратилось. Так что спасибо вам большое.
Маргарита Руфимовна, да, правильно?
Да, Рубимовна.
А, Рубимовна. Да. Приятно слышать, что... Вообще приятно кому-то помочь, я
думаю. Спасибо большое за добрые слова. Но мы действительно, если люди к нам обращаются... И поверьте, я никого не просила звонить. Это действительно человек, наверное, сам позвонил.
Да, у нас тут не пробиться.
Да. Но помню, потому что это недавно было, но это очень тяжелая ситуация, когда человек
уже умер давно.
Умершего брата, да, там постоянно какие-то претензии. Да, мы подключаем к этому наших юристов, юридическую службу. У нас депутатские приемы проходят вместе с юридической службой, с юристами. И мы либо делаем депутатские запросы, либо ходатайство, либо даем очень грамотные юридические консультации.
Наталья Владимировна, а что самое трудное в вашей работе? Вот это самое умение договариваться, найти золотую середину среди разновеликих буквально, прямо противоположных мнений, или что-то другое все-таки? Или отсутствие бюджета?
Ну, наверное, самое трудное, это когда... Ну, не знаю даже. Вот, я не могу сказать, что что-то очень трудное. Обидно. Ну, может быть, я бы немножко по-другому сформулировала, что вот ну, немножко задевает, когда ты человеку стараешься помочь, объясняешь, ну, говоришь, раскладываешь все по... вот, как бы от А до Я, и объясняешь, почему вот это можно сделать, а вот это, например, нельзя сделать. Открыто ведешь диалог, и человек от тебя уходит, вроде бы все нормально, а потом вдруг ты узнаешь, что он там чем-то недоволен. То есть я, в принципе, считаю, что и мы так ведем себя, что мы открыты и готовы выслушать и претензии, какие-то обсудить сложные моменты. Но если уже ты... на приеме вел себя, и тебе все нравилось, и все хорошо, а потом ты уходишь и начинаешь говорить другое, вот это, конечно, иногда разочаровывает. Но это крайне редко бывает, но, к сожалению, бывает.
Спасибо огромное. У нас потихонечку идут вопросы на вот, мессенджер WhatsApp. Его номер 8-921-982-86-56. И у нас сегодня в диалоге с вами, уважаемые слушатели, Наталья Астахова. Наталья Владимировна возглавляет муниципальное образование, которое называется Сенной округ. Это очень известное, знаковое место, я бы сказала. И я думаю, что нет и старожилов, и даже не старожилов Санкт-Петербурга, человека, который хотя бы один раз не съездил, но хотя бы на Сенной рынок. Вот, это так. Нина Васильевна, я вам отвечу. Я обязательно приглашу кого-нибудь из муниципального образования Ломоносов. У нас уникальный в этом смысле вот город, потому что у нас есть Ломоносовский район, но город Ломоносов — это Санкт-Петербург. Вот, то есть интересная такая коллизия, равно как город Сестрорецк, Зеленогорск, курортный район, это Пушкин. Курортный район. Пушкин, Павловск, то есть 111 муниципальных округов. Вот один из них возглавляет наши гости. Наталья Владимировна, я чуть-чуть посмотрела вашу биографию. Конечно, жизнь человеческую невозможно пересказать, вообще изобразить и каким-то образом раскрыть в такой вот информационной, в общем-то, передаче о власти. Тем не менее, повторюсь, кандидат исторических наук, заместитель председателя Совета муниципальных образований всего города Санкт-Петербурга, почему я упомянула 111 вообще на самом деле муниципальных образований. Вы награждены медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, почетным знаком за особый вклад в развитие Санкт-Петербурга, это почетный знак, и почетный знак за вклад в развитие творчества и талантов юных петербуржцев. Правильно я понимаю? Скажите, пожалуйста, а вот в чем этот особый вклад заключается?
Но дело
в том числе перед детьми, скажем
так. Да. Но вот на этот знак меня подавала это Александра Музиль, как бы рекомендацию давала.
Известный человек.
Очень известный человек. Она руководитель Дворца детского творчества Вознесенского моста, который на территории Сенного округа расположен. И действительно, у нас очень много программ и инициативных проектов, которые направлены на детей различного возраста. Мы начинаем заниматься с детишками еще с детского сада и заканчивая старшеклассниками. При главе, при мне создан молодежный совет. Он тоже состоит из детей 9-10 классов, но уже сейчас в молодежном совете... Ну, начинался он с такого возраста где-то, а сейчас уже в молодежном совете есть и те, кто уже даже закончил высшее учебное заведение. То есть те, кто выпускается из школы, если у них есть желание, они могут остаться, ну, по возрасту они еще подходят, в нашем молодежном совете. Поэтому они тоже активно участвуют во всех наших проектах и программах. Ну, например, для маленьких детишек вот, детского садика у нас много таких программ. Например, мы организовываем, проводим различные экскурсии в музеи той направленности, которая для их возраста подходит. Ну, в том числе, кроме музейного пространства, мы им предлагаем такие интересные, как посещение, например, пожарной части. Вот недавно у нас было такое посещение, группа детского сада посещала.
Ну, это интересно,
они были в таком восторге, потому что после того, как закончилось у них обучение, ну, там небольшие минут 30-40.
Мастер-классы.
Да-да, им там мерили шлемы, там все показывали. И вдруг настоящая тревога. Но это просто случайно. И дети были в полном восторге, потому что они прямо видели, как пожарные быстро все облачились в свое снаряжение, просто вскочили в свои машины и умчались на пожар. Дети были в таком восторге, что это не... Ну, понимаете, то есть мы
кусочек
стараемся...
жизни настоящей им показали.
Чтобы дети вот видели не только то, что происходит в семье или в садике, а чтобы они расширяли свой кругозор, и мы очень много программ предлагаем. Плюс у нас, безусловно, есть такие интересные программы для детей, которые посвящен у нас каждый год, чему-то посвящен, да, указом президента. Вот в этот год у нас год науки, да, были год учителя,
год театра.
И вот мы в рамках вот этих, этого года предлагаем какие-то интересные проекты, программы и реализуем тоже с детишками. У нас одна из последних, вот, например, для школьников была дискуссия школьников в рамках, назывался «В слове мы 100 000 я», в рамках того, как дети именно относятся к людям и к своим сверстникам с разным цветом кожи, с разного вероисповедания.
Очень актуальный вопрос.
Да, слышат они друг друга, умеют слышать, умеют ли они вести диалог, готовы ли они к конструктивному диалогу. И это очень было интересные такие диспуты, которые мы провели в каждой школе, расположенной на территории Синокуа, а потом в Ельцинской библиотеке у нас был завершающий этап, тоже, ну, был профессионально ведущий один из учителей нашей гимназии, второй Санкт-Петербургской, поэтому все было замечательно, дети были очень довольны.
Спасибо. Этим проектом. В общем, конечно, вы готовите их к взрослой жизни. Чрезвычайно интересно у нас, на мой взгляд, потекла беседа сегодня с Натальей Владимировной Астаховой. Напомню, что сегодня в передаче «Диалог с властью» принимала участие глава муниципального образования Синой округ Наталья Астахова. Наталья Владимировна, до встречи, удачи вам в ваших непростых, очень нужных делах. Приходите еще с удовольствием и с интересом будем, как говорится, следить за вашей деятельностью. Ну а мы, извините, вынуждены двигаться дальше. И завершает нашу работу в эфире «Диалог с профсоюзами». Вам придется остаться и послушать наш диалог с Владиславом Марьяндышевым, который возглавляет один из самых многочисленных профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, межрегиональную организацию Всероссийский электропрофсоюз. Вот так сложно это называется. Но, в общем, с Владиславом Николаевичем мы связались по телефону. Владислав Николаевич, вы меня слышите?
Да, добрый вечер, Татьяна Анатольевна, добрый вечер.
Ой, слушайте, мы вас прекрасно слышим. С наступающим вас праздником, Владислав Николаевич. Я помню,
спасибо,
что вот
большое.
1 мая лет 30 назад пользовался большой популярностью. И, конечно, не все, но очень многие любили этот праздник. Весны и труда, радостный, веселый, красивый. Вот я с школьницей очень любила ходить на демонстрацию. Так что с праздником вас. Нынче все вы с экономическими лозунгами выходите. Нынче вообще не выходите. Отменены демонстрации. Ну вот буквально стало известно вчера, что ли, или позавчера. Но тем
да,
не менее.
Действительно, ну я бы даже сказал, что не 30 лет назад, даже до 19-го, вот 18-й год, 19-й год мы выходили на шествие по Невскому проспекту, профсоюзы собирали огромное количество тружеников, которые также, как и 30 лет назад, шли и говорили о тех проблемах, высказывались, которые, на взгляд профсоюзов, имеют место на тот или иной период развития страны или нашего города и области вот конкретно. Ну, а, безусловно, вы правильно сказали, с прошлого года вот изменение жизни всей страны, всех землян, с учетом коронавирусной эпидемии, оно наложило свой отпечаток. И в прошлом году мы уже не смогли, была тяжелая ситуация, сложнее, на мой взгляд, чем сегодня. И впервые профсоюзы не смогли выйти на Невский проспект, пройти. Вот. В этом году чуть ситуация полегче. Мы обсуждали на заседании Совета Федерации 23 марта, какие мы можем провести действия, и сделали заявочку властям на прохождение, на получение разрешения шествия по Невскому проспекту. Но ситуация в городе остается достаточно сложной еще, и публичные мероприятия в Санкт-Петербурге ограничены, запрещены до 15 мая. По крайней мере, на сегодня так нам ответили, и поэтому заявка наша по шествию по Невскому проспекту в 2021 году была не согласована.
Владислав Николаевич,
чуть раньше мы подали...
Вы знаете, есть такой старый вообще, не то что прием, а форма работы. С чего начиналось? Маевки. Маевки на берегах. Ой, на всяких разных там местах, как говорится.
Все правильно вы говорите. Так вот, мы традиционно, вот первое место маевки, это у адмиралтейских ветвей, верфей, есть стела, И мы традиционно 30 числа, вот накануне 1 мая, делегации Федерации туда приезжаем, возлагаем цветы. И вот в этом году мы сделали заявочку, и вот тут нам разрешили, потому что там будет принимать участие не более 75 человек, это небольшая относительно группа. Поэтому вот это место для нас исторически важно, мы чтим память этих первых майолок. И 30 апреля в этом году торжественное мероприятие состоится, мы возложим цветы. Так что вот тоже положительная такая новость, хорошая новость, которую мы можем отметить.
Ну, в общем-то, кроме того, движемся в правильном направлении.
Да,
так.
Да. Вот, а подумали, что мы можем сделать в условиях такие. И вот решили, что 28 апреля, тоже накануне, за несколько дней, мы проведем большое собрание председателей первичных организаций в Федерации. И в нем примет участие 250 профсоюзных лидеров здесь, во Дворце труда. Мы соберем их и будем обсуждать те проблемы, которые, на взгляд профсоюзов, есть как в городе, как в области, так и в целом в стране. А вот на протяжении целого года ведь мир, как мы говорим, охвачен пандемией, и экономический кризис, он подвергает достаточно тяжелым испытаниям населения. Ну, к примеру, в нашей стране произошло сокращение рабочих мест. Вот мы как профсоюзы констатируем это, что на глазах идет сокращение, выросла безработица, доход населения падает. Поэтому мы, как профсоюзы, считаем, что необходим рост заработной платы, должна быть активная борьба с безработицей, чтобы население меньше было страдало и меньше было безработным. И, безусловно, повсеместное и безоговорочное исполнение трудового законодательства, что имеет место как в ряде регионов, так и на предприятии, когда есть нарушения. Поэтому мы сегодня говорим, о чем профсоюзы говорят, что необходимо обязательное социальное страхование в Российской Федерации, опираться на нормы Международной Организации Труда и обеспечить выполнение перед работниками, застрахованными лицами, в полном объеме всех обязательств. Сегодня мы говорим, что как никогда актуально создать фонд страхования от безработицы. При этом пособие по безработице должно быть выше уровня физиологического выживания. Также есть проблема вот такая, к примеру, несмотря на поручение президента Российской Федерации, не решен вопрос об индексации пенсии работающих пенсионеров. Профсоюзы неоднократно поднимали вопрос с возвращением пенсионного возраста, действовавшего до 2019 года для северян. То есть вот я несколько проблем обозначил, а их много, и об этом мы будем говорить 28
числа. А вы приходите в прямой эфир, в студию. В общем-то, у нас это не запрещено, слава богу. Потому что у нас, как у Карла Маркса, осталось 30 секунд, чтобы сказать пролетарии всех стран, извините. Вот сегодня у нас за пультом работал Алексей Худяков, у микрофона Татьяна Трубачева. Всего вам доброго.